Бывает такая, знаешь, очень интересная ситуация. Кто-то берет прекрасное, действительно сложное стихотворение, ну, скажем, какой-нибудь глубокий философский сонет о смысле жизни,
Так.
и пытается использовать его как GPS-навигатор, чтобы доехать до ближайшего супермаркета.
Да, и естественно, этот человек просто заблудится.
Абсолютно.
Заблудится, страшно разозлится и в итоге заявит, что текст, ну, совершенно бесполезен и вообще полон ошибок. Но проблема-то ведь кроется не в самом стихотворении.
Конечно, проблема в том, как именно его читают. Ожидания просто не совпадают с жанром. Вот и все. Текст пытаются заставить делать то, для чего он, ну, никогда не предназначался в принципе.
Вот, и это ровно то же самое явление, с которым мы сталкиваемся сегодня. Так, давайте это разберем, потому что мы начинаем наш новый глубокий анализ материалов, которые буквально переворачивают привычный взгляд на знакомые вещи. Да, сегодня мы обсуждаем очень интересную академическую лекцию.
Именно, лекция профессора Роберта Ван Ноя по истории Ветхого Завета. И в центре нашего внимания очень детальный разбор первых 11 глав книги Бытия. Это, ну, те самые знаменитые тексты о сотворении мира, о потопе, о Вавилонской башне.
И наша миссия сегодня выяснить, что вообще происходит, когда современный прагматичный разум берется за эти древние манускрипты. Когда люди пытаются читать их так, словно перед ними лежат современные учебники по математике или, скажем, геологии.
Да-да. Мы посмотрим, как вот этот буквальный хронологический подход порождает, ну, совершенно невероятные парадоксы. Но, слушай, прежде чем мы нырнем в эти парадоксы, я должна сразу оговориться, чтобы задать правильное правило нейтральности.
Это очень важно, да.
Мы подходим к этому материалу исключительно как исследователи. Это чисто аналитический разбор литературного и исторического контекста. То есть мы не принимаем ничью сторону, не вступаем в дебаты о креационизме, эволюции или религии.
Верно. Мы просто смотрим, как академическая наука и сами богословы решают эти текстовые головоломки. И это, знаешь, скорее разговор о герменевтике, то есть о науке толкования текстов.
Точно. И чтобы понять всю глубину проблемы, профессор Ван Ной предлагает начать, ну, с внутренней логики самого текста. Потому что прежде чем говорить о науке или там археологии, нужно посмотреть на сами цифры.
Математика? Она там просто не сходится. Если взять генеалогию из 11 главы Бытия и начать складывать возраст патриархов, ну, так как мы бы складывали цифры в таблице Excel, математика начинает давать серьезный сбой.
Да, и эти цифры веками сбивали людей с толку. Я смотрела на эти выкладки из лекции, они опираются на труды теологов XIX века, и там получается совершенно поразительная вещь.
Что именно?
Ну, смотри, если использовать эти списки поколений как строгую такую непрерывную временную шкалу, то выходит, что от всемирного потопа до рождения Авраама прошло всего 292 года.
292 года? И казалось бы, ну и что с того?
Вот именно. Но это порождает совершенно абсурдные выводы внутри самой истории. Если построить график, то Сим, это сын Ноя, который пережил потоп, он жил еще 500 лет после этого события. А Авраам, как мы знаем из текста, умер в возрасте 175 лет. Следовательно, Сим не просто был бы современником Авраама, он бы с легкостью его пережил.
Да, Сим пережил бы Авраама на десятилетие. Более того, со мной был бы жив на протяжении почти всей жизни Авраама.
Подожди, но это же полностью рушит весь контекст. Авраам живет в языческой среде, его призывают начать все с чистого листа. Зачем ему вообще что-то искать, если он мог бы, ну, просто сходить к прадедушке Ною, который построил ковчег, и обо всем расспросить?
Логичный вопрос.
И при этом в тексте нет ни единого, ну вообще ни крошечного упоминания о том, что эти великие праотцы жили по соседству с Авраамом.
В этом и заключается суть проблемы. Лектор Роберт Ван Ной подчеркивает, что такая картина крайне маловероятна. А это означает, что числа в этих генеалогиях служили совершенно иной цели.
То есть они не были временной шкалой?
Именно. Они не предназначались для создания непрерывной хронологии. Их задача указать на продолжительность жизни отдельных фигур и возраст начала новой ветви. Богослов Уорсерт, которого цитирует лектор, обращает внимание на искусственную симметрию текста.
О, да, эта симметрия меня просто поразила.
В пятой главе Бытия от Адама до Ноя перечислено ровно 10 звеньев поколений. А в 11 главе от Сима до Авраама тоже ровно 10 звеньев.
10 до потопа и 10 после. Но это звучит слишком ровно, согласись. Это похоже на то, как если мы смотрим видео с лучшими моментами футбольного матча. Нам показывают только голы, нарезка длится 3 минуты.
Отличная аналогия.
И если кто-то решит, что вся игра длилась ровно 3 минуты, ну, он сделает абсурдный вывод. Но у нас есть какие-то доказательства из других мест, что авторы действительно использовали такое сжатие.
Да, доказательства есть. И они очень наглядные. Лектор приводит классический пример из Нового Завета, родословную Христа в Евангелии от Матфея. Матфей открыто структурирует свою генеалогию по жесткой схеме – 3 блока по 14 поколений.
Опять это магия чисел. 14, 14, 14. Но ведь история не развивалась так математически ровно.
Конечно, нет. Если сверить это с историческими книгами Ветхого Завета, ну, с книгами Паралипоменон, становится очевидно, что Матфей намеренно пропускает 3 реальных царей. Он просто вычеркивает их ради сохранения структуры.
Ничего себе.
Да, у него сказано «Иорам родил Озию». Хотя исторически Озия был прапраправнуком Иорама. И почему именно 14? Сумма числовых значений букв в имени Давид в древнееврейском равняется 14.
А, то есть это богословский прием, чтобы подчеркнуть, что Иисус — это сын Давидов.
Совершенно верно. Ради этой литературной цели Матфей без колебаний сжал историческое время. Слово «родил» тогда часто означало «стал предком», а не прямым отцом.
Это очень многое объясняет. То есть авторы даже не пытались подвести математический итог. Но давай перейдем ко второй части. Раз уж эта буквалистская математика ломается внутри текста, она ведь неизбежно столкнется с непреодолимой стеной, когда мы посмотрим на археологию.
Столкновение просто на огромной скорости. Смотри, если мы привяжем эти 292 года к более широкой картине, Авраам жил примерно в 2000 году до нашей эры.
Угу.
Отматываем назад 292 года, получаем дату потопа около 2300 года до нашей эры. Но развитые цивилизации Египта и Месопотамии существовали непрерывно с 3 по 5 тысячелетия. А город Еревон вообще датируется 8 тысячелетием до нашей эры.
И там нет никаких следов того, что в 2300 году их всех внезапно смыло глобальным потопом.
Ни единого. Никаких следов прерывания. Более того, в 10 главе Бытия упоминаются народы вроде Элама и Ашура, у которых были свои языки еще до Вавилонской башни. Они просто не могли сформироваться за пары сотен лет.
И это, как я читала в материалах, вызывало настоящую панику в конце 19 века. Там есть ссылка на книгу Эндрю Диксона Уайта о войне науки и теологии. Люди просто не знали, что делать с этими нестыковками.
Да, паника была серьезная. И чтобы спасти хронологию, люди начали выдвигать, ну, совершенно курьезные теории.
О да, мистер Саутхолл. В 1875 году он на полном серьезе заявил, что раз у египтян не могут найти каменный век, значит, они были созданы Богом уже цивилизованными.
С готовыми пирамидами и иероглифами, да. Но некий мистер Госс пошел еще дальше. Он придумал теорию внешнего вида.
Это про пупок Адама.
Именно. Он утверждал, что раз Адам был создан взрослым, у него должен был быть пупок, хотя он не рождался. А деревья в Эдеме были созданы сразу с годовыми кольцами. И, расширяя эту логику, Госс заявил, что Бог создал геологические слои, окаменелости динозавров и Ниагарский водопад сразу с видимостью древности.
Просто чтобы запутать геологов. Это же, ну, просто уморительно. Это все равно, что сказать, будто полиция приезжает на место преступления, находит ДНК, отпечатки обуви.
А потом заявляет, что преступления не было.
Да, что Бог просто подкинул фальшивые улики ради шутки, чтобы детективам было чем заняться. Зачем заставлять текст говорить то, чего в нем, ну, объективно нет?
И вот тут мы подходим к важнейшей смене парадигмы. Разрушив эти абсурдные попытки, лектор предлагает посмотреть на реальную позицию богословов. Вывод того же Уорфилда звучит так. Библейские данные оставляют нас полностью абсолютно без руководства в оценке времени.
То есть могло пройти 20 поколений, а могло 200 или вообще 20 тысяч.
Именно. Вопрос о дате сотворения или потопа не является теологическим. Это открытый научный вопрос, он решается внебиблейскими научными данными и, ну, никак не должен быть проверкой на так называемую ортодоксальность.
Ну, слушай, в лекции был такой момент, студент задает вопрос, а если мы признаем древность Земли, не открывает ли это автоматически дверь для теории эволюции?
Очень частый вопрос. Но ответ лектора твердое «нет». Долгое время это лишь один фактор. Можно вполне принимать древний возраст Земли и при этом отвергать эволюцию. Это разные дискуссии.
Понятно. А как быть с масштабами самого потопа? Эксперт, точнее лектор, отмечает слово «весь». В тексте говорится, что вода покрыла всю Землю. Разве это не означает глобальную катастрофу?
Тут мы часто совершаем ошибку категорий. Слово «весь» в древней литературе часто имеет локальный смысл. Как в истории с Иосифом, все народы пришли к нему за хлебом.
А, ну да. Очевидно же, что китайцы или майя не пересекали океан, чтобы купить зерно в Египте.
Вот именно. Речь о народах известного им региона. Поэтому лектор Ванный скептически относится к так называемой геологии потопа, Уиткомба и Морриса, которые пытаются объяснить формирование всей земной коры потопом длиною в год. Ванный верит в историчность потопа на основе текста, но наука отвечает на другие вопросы.
И это подводит нас к самому интересному. Если главы бытия — это не учебник по датировкам и не пособие по геологии, то в чем их истинный смысл? Что в них такого гениального?
Их истинный смысл в ответах на базовые вопросы человеческого существования. Структура книги потрясающая. Бытие начинается с величественного введения, а далее делится на 10 разделов, которые называются толидот, то есть вот родословие.
И чтобы понять масштаб, нам нужно сравнить это с тем, во что верили соседи древних израильтян. В лекции упоминаются внебиблейские мифы. Тот же вавилонский эпос Энума Элиш.
Да, контраст просто разительный. В Энума Элиш боги Тиамат и Апсу рождаются, потом начинают воевать друг с другом, плетут интриги, мир рождается из убийства, из крови и хаоса.
Это просто кровавый сериал какой-то.
Буквально. Боги создают людей из крови убитого божества просто как рабов. А теперь открываем бытие. Никаких войн богов, существование бога просто предполагается как данность. Вначале сотворил бог. Строгий монотеизм, порядок вместо хаоса.
И вот тут та самая лингвистическая деталь в первом предложении, о которой я просто обязана спросить. Расскажи про это слово.
О, это грамматика величия. Еврейское слово «элохим», которое переводится как «бог», это существительное во множественном числе. У хананеев оно так и значило — боги, пантеон.
То есть множественное число.
Да, но в Библии оно используется с глаголами и модификаторами в единственном числе. То есть буквально. Вначале сотворил глагол в единственном, боги — существительное во множественном.
Звучит как грамматическая ошибка.
Но это не ошибка и не скрытый политеизм. Это намеренное грамматическое выражение высшего величия и мощи. Бог настолько велик, что для него требуется слово во множественном числе. Но действует он абсолютно как единый.
Потрясающе. И, подводя итоги нашего сегодняшнего разбора, мы ясно видим одну вещь. Когда мы используем древние тексты не по назначению, как калькулятор или геологическую карту, мы получаем нелепости. Какие-то поддельные окаменелости, сломанную историю.
Абсолютно согласен. Настоящая сила этих текстов в их философском послании, которое радикально отличалось от мифологии их соседей.
И знаешь, напоследок я хочу оставить нашим слушателям такую провокационную мысль для размышления. Мы, современные люди, так гордимся своей технологической точностью. Мы одержимы датами, секундами, таблицами.
Да, мы думаем, что это вершина понимания мира.
Но что, если эта западная одержимость на самом деле делает нас более ограниченными? Возможно, измеряя грандиозную поэзию мироздания хронометром, мы просто слепнем.
Мы теряем способность видеть ту грандиозную картину замысла, которую древние люди считывали мгновенно. Им не нужны были календари, чтобы понять суть.
Вот именно. Иногда нужно просто отложить навигатор, чтобы по-настоящему понять сонет. На этом мы завершаем наше погружение. До новых встреч!